С вами идем дальше, послание Якова. Я вас прошу, откройте его. И очень благодарю брата сегодня, который напомнил нам, что без меня не можете делать ничего, что все, что мы делаем, это результат лишь только благодати Христа, благодати Бога, которая в нас является. И поэтому осознание того, что мы ничего не можем делать без Бога, оно нас волей-неволей приводит к Богу. Я хочу узнать, как мне жить с Богом. И вот наш текст, куда мы с вами добрались, в 4 главе Якова, наверное, в принципе, об этом и будет говорить, или дополнит то, что уже сегодня было здесь сказано. Я долго думал, как назвать проповедь. Между прочим, в библейских школах, те, кто учится, у них одно из заданий – назвать проповедь. И оно, название должно сочетаться с тем, что ты будешь говорить. Я так и не знал, как ее назвать. Я потому что понимал, что этот отрывок Библии, как ты его ни назови, ну, я, по крайней мере, не смог. Мне кажется, что неправильно это название, которое я назвал. Вот, но назвал я ее так. Надо ли воевать с дьяволом? Вопрос. Если да, то как? Если надо с ним воевать, то как тогда с ним надо воевать? Напоминаю, что серия наша проповеди называется «Радость в испытаниях», и это уже 15-я часть. И текст, который мы будем с вами читать, это Якова, 4 глава, 7 по 10 стих. 11 и 12 будут позже, в следующий раз, если Бог даст, как здесь Яков говорит. Если мы будем живы и Бог захочет, то мы тогда будем дальше с вами разбирать следующее, что будет он говорить. Итак, 4 глава Якова. Я хочу напомнить контекст совсем в пару словах. Мы с вами находимся на поле боя, на войне. Яков перевел всех в боевые условия. Помните еще, да? Начинается 4 глава «Откуда у вас вражды и распри?» Мы с вами говорили, что это терминология военная. Это вражда, это когда идет кампф, когда идет битва, когда люди, когда идет какое-то соревнование, столкновение двух сил. А вражда – это вот это положение военное, когда я ожидаю, что на меня всегда, что на меня кто-то нападет. Я всегда в боевой готовности. И он говорит, откуда у вас это? Если вы верующие, если вы познали Христа, если мудрость от Бога пребывает в вас, если вы рождены свыше, он здесь это все говорит, если вера у вас такая, что ее видно в ваших делах, если вы понимаете, что Бог стоит за всеми ситуациями в жизни, и если вы это все знаете, если цель всех страданий, трудностей сделать нас крепче, чтобы наше терпение стало совершенным, то за что, откуда тогда вражда и распри? Откуда конфликты? Вопрос, да, который, помните, в прошлый раз, когда была прошлая проповедь. И он как бы задает риторический вопрос. А может быть отсюда, знаете, такой философ, а не отсюда ли? А не отсюда ли? А не отсюда ли? От вожделения ваших, воюющих членов ваших. Воюющих. Опять военный термин. Война идет. И Яков переводит нас следующим образом. Смотрите, что он делает. Он берет внешнее и говорит, смотрите, если ты внешне находишься в конфликтных ситуациях, то он с внешнего переводит во внутреннее. Говорит, а не оттуда ли, не изнутри твоего сердца, не там ли источник этой войны, этого враждебного положения, этого военного положения, этого состояния войны, в котором человек находится. Он переводит нас в сердце и говорит, что желание наша проблема, желание это наша проблема. И мы об этом в прошлый раз говорили, и я хотел бы пару вещей сказать. Итак, причины простые конфликтов. Я и мои желания, воюющие за свое воплощение. То есть, когда я хочу достигнуть того, что я хочу, это и есть проблема. У меня есть какое-то желание, которое я хочу достигнуть. Если так не получается, ну, ребят, тогда вы будете дело иметь со мной. Как он развивается? Тоже очень просто. Мы с вами в прошлый раз это все говорили. Я сделаю все, чтобы достигнуть того, чего страстно желаю. И горе тому человеку, кто встанет у меня на пути. Конфликт развивается. Я чего-то хочу. Если мне этого не дают, то тогда вам будет горе. Вы знаете, вот мы, взрослые люди, ну, которые не умственно отсталые, скажем так, мы еще часто это все скрываем. Мы еще можем все скрыть, еще улыбнуться. Там внутри идет война по полной программе, артиллерия, огонь горит, и все, пушки палят. Ну, мы можем еще посмотреть, там, улыбнуться, не улыбнуться. А вот у нас Мишель, наша дочь, она не может это делать. Вот вчера, например, Такой вот наглядный пример был. Мы были в собрании, вчера крещение было в Намасане, мы были там. И она хотела, чтобы одна сестра к ней подошла. Там есть одна сестра, которую она очень сильно любит. А та к ней не подошла. Вот не подошла она к ней. Да? И она села на пол и сказала: я никуда не пойду отсюда. Она уперлась, она кричала. Люди не знают, некоторые, кто местные, они уже знают. А те, кто в гости пришли, они пугаются, такая здоровая детина. Она уже больше меня ростом, да? Садится на пол, кричит, ни в какую, на них. И вот реально видно, вот смотрите, есть желание, которая не удовлетворяется, и начинается война. И эта война переходит во внешний, она с нами воюет, мы ей не даем, она, нет, так не пойдет, да. И вот это наглядный пример, который для меня был, вот оно, что происходит. Вот, мы еще если прячем, она не может это спрятаться, у нее просто выходит наружу сразу. Если не будет так, как я хочу, то горе вам, всем, которые находятся рядом со мной. Какие последствия конфликта Павел Петр Яков всех перезвал. Он говорит очень просто. Они тоже очень простые. Во время конфликта верующий становится на вражескую сторону по отношению к Богу, а то страстное желание, которое воюет, за которое воюет искупленный Христом человек, становится третьим лишним в отношениях между Богом и человеком. Посмотрите. «Прелюбодей, прелюбодей», 4 стих, «разве не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Все очень просто. Если я воюю за свои желания, я сейчас не на стороне Бога. Я сейчас на своей стороне, и Бог меня не очень интересует. А в таком положении Он мне говорит, Бог обращается ко мне, смотрит на меня и говорит: «Прелюбодей, прелюбодей». Вот искупленный Христом прелюбодей. Что-то не подходит, да? Не подходит. Я, знаете, думаю вот так. Моя жена бы вот, например, приходила: ой, я тебя так люблю, ты такой хороший, прелюбодей. Прелюбодей. Как, вот хотели бы вы, чтобы вас так муж или жена называл, если они у вас есть? Например, вы приходите домой, вам говорят: здравствуй, хорошо, что ты с работы пришел, прелюбодей. Враг ненавистный. Это называется жить с врагом, да? Тогда получается, что я живу с врагом вместе. У меня отношения с врагом. Вот Яков переводит нас в эту сферу. Он говорит: если ты искупленный Богом человек и добиваешься своего желания, воюешь за него, он тебя искупил, оправдал. Как сегодня мы слышали, он лоза, на которой ты висишь. Представляете? Лоза, на которой висит виноградная гроздь, которая начинает воевать с другой виноградной гроздью, но зависящей от этой лозы. Обе. Я на этой неделе готовил. Я режу ножом, и так режу, и себе в палец сюда. В палец. И мне говорят: что сделал? Я говорю: правая рука решила левую проткнуть. Что, наверное, она ей не нравится, что она там делает. Это же то же самое. Представьте, это ладно нечаянно, а если специально ножом тыкать, представьте, я буду одной рукой. Откуда у вас конфликты, задает Яков вопрос. Откуда? Вывод, который он делает в 6 стихе, потрясающий. Он заканчивает цитатой из притч, которая недвусмысленно делит людей на две категории. 6 стих, 4 глава. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Вот и все. Не надо долго думать, гордый вы человек или я человек или нет. Если вы воюете в конфликтной ситуации с кем-то находитесь, это смирением трудно назвать. Смирением трудно назвать. Одни превозносят себя и встают в оппозицию Богу, другие покоряются Богу, получают ему благодать. Заметьте, что речь идет о верующих до сих пор. Сейчас не о неверующих людях речь идет. Он обращается к верующим людям. Что нужно для этого сделать, покорившись Богу, противостоять дьяволу? Мы поговорим сегодня о принципах противостояния дьяволу или принципах покорности Богу и как на практике их может применять верующий человек. Давайте посмотрим, какой вывод он делает. 7 стих. Итак, в Библии всегда итог равняется. Вот проблема, вот она откуда взялась. 2 плюс 2 или 3 минус 2 или 8 минус 2 с 8. И в конце стоит равняется. Итак, если это все так, итак, тогда какой выход из этого всего? Итак, очень простой. Выход очень простой. Итак, или поэтому, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас». Вот такой ответ дает он, такой практический пример, что делать, чтобы выйти из этой войны и быть перед Богом в правильном положении, в правильном состоянии. И мы сегодня поговорим с вами об этом. Итак, первое, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Покорность Богу и является противостоянием дьяволу. Вы, ваша Библия открыта сейчас, или вы только меня слушаете? Посмотрите в свой стих. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Это одно и то же. Это когда вы смотрите на вещи с двух сторон. Если буду стоять я, и будет стоять моя жена, и мой сын будет посередине стоять. Чем ближе он будет ко мне, тем дальше он будет от моей жены. Понятно? Это же все просто. Покорность к Богу и есть противостояние дьяволу. Хотите победить дьявола? Идите к Богу. Идите к Богу. Покорность. Почему покорность Богу есть противостояние дьяволу? Да потому что дьявол есть непокорный. Самая большая проблема сатаны переводится. Противник. Он не покоряется Богу и не собирается ему покоряться. Он противник, сатана, ребель. У некоторых, знаете, я уже часто повторяю, ребель здесь написано, это по-английски. Ребель – это противники, повстанцы. Ребель. Он не будет покоряться Богу. Что сделал дьявол в Эдемском саду? Наблюдал за людьми, наблюдал, пришел, подсыпал им там яда чуть-чуть в разговорном смысле. И человек перестал покоряться Богу. Все, больше ему ничего не надо. Мы с вами читали в прошлый раз, если я не ошибаюсь, позапрошлый раз какая-то была проповедь, и мы с вами читали Ефесянам, только благодать была, помните? Действующего ныне в сынах противления, те, кто не покорны Богу, вот те, кто вас на улице обзывают и Христа поносят всякими словами, вот они, вот это орудие дьявола, через которых он действует, он разрушает, и он будет, они будут идти к вам, и будут вам это говорить, потому что он не хочет, чтобы люди каялись и люди спасались, он не хочет, чтобы люди были покорны Богу, и Бог через Якова дает нам с вами совет, покоритесь Богу. Проблема вражды, распри, конфликтов в этот момент. Я не покорный Богу. Я не хочу быть Ему покорным, потому что я хочу так, как я хочу, а не как Он хочет. Да не хочу я так, как Он хочет, потому что и не как Он хочет я не хочу. Я хочу, чтобы так, как я хочу было. И все. Вот она война. И я стою, как этот солдат, который воюет с Богом. Вам знакомы такие ситуации дома? Мужья, жены особенно. Самая лучшая война происходит между мужем и женой. Вернее, самая плохая, но самая явная, от которой не сбежишь. Ну, можно сбежать, конечно. Все равно придешь назад потом. Ночевать же где-то надо. То есть, с коллегами можно, а вот с мужем и женой куда ты? Тебе рано или поздно придется встретиться то на кухне, то за столом, то еще где-нибудь. Ты же живешь в одной квартире. Откуда, смотрите, как только мы в конфликтную ситуацию попадаем, начинаем размышлять. Задайте себе вопрос, что я хочу и никак не получаю? Вот на этот вопрос и будет ответ. Я хочу славы Божией, и чтобы ему одному хорошо было, Христу моему. Для него я от всего отказался, все почитаю за сор. Тогда откуда конфликты? Опять вопрос, а откуда тогда вражда, если это так? Понимаете, оно не клеится одно с другим вместе. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Что надо сделать, чтобы дьявол убежал? Друзья мои, у вас открыто Слово Божие. Связать его, прогнать его, кричать на него, обзывать его. Скажите, вот у вас открыто Слово Божие. Не верьте этим лжецам, которые делают все остальное. Что надо с ним делать? Что, чтобы он убежал? Покориться Богу. Как я могу противостать херувиму, помазанному Богом, шестикрылым с четырьмя лицами, которые его такие же сородичи охраняют славу Божию? В Иезекииле написано. Ты был херувимом, помазанным. Я такой малый, сейчас встаю, я тебе сейчас здесь свяжу. Там были в Деяниях апостолов пару человек, которые решили духов изгонять. Вы помните, что с ними сделали? Демоны, я уже про дьявола не говорю. Демоны, что гоняли их голыми по всему городу. Давай мы тоже будем духов изгонять. А что, Павел же изгоняет? Дьяволу противостать. Кто может на земле выйти против него с войной? Покоритесь Богу. Сегодня в христианстве есть масса шарлатанов, предлагающих людям безумные бредовые способы борьбы с дьяволом, начиная от связывания его и бесов, выдворения их из общины, до снятия родовых проклятий и школы по изгнанию бесов. Вы можете зайти и найти, есть школа, собирают людей, ездят по церквям, собирают в группы и учат их изгонять бесов. Сначала они должны друг из друга изгнать бесов, когда они изгоняют друг из друга бесов, им дают сертификаты, что они имеют, вот теперь могут изгонять бесов. Это же бред полный, с Библией вообще ничего не имеет общего. Это шарлатаны, это те, которые вкрались сюда, в эти общины. И просто высасывают деньги из людей, обманывают, одурманивают людей. Школа, вы только задумайтесь, школа по изгнанию бесов. Набирают набор, платишь взнос, естественно, все денег стоит. Вы же понимаете, вас бесплатно учить никто не будет, как дьявола изгонять и бесов. Я однажды был на таком собрании. Помолился, послушал проповедь, и во время молитвы, я уже рассказывал как-то, рассказывал в проповедях или нет, на занятиях часто рассказано библейски. И стала молитва. Я молюсь, стою, помолился. И в чужом городе, я там был на сессии, мне сказали, вот церковь есть. Ну, я пришел, послушал, проповедь была, все, проповедовали, послушал. Думаю, ну, помолюсь среди недели, что я там один сижу в этом городе. Молюсь, стою, и вдруг слышу, во время молитвы начинается. Дьяволы там, бесы, я думаю, так, все, по-моему, пора, по-моему, хватит, я уже Слово Божие послушал, помолился, пора честь знать. Я потихоньку встаю и иду по направлению, громадный зал, а было мало людей, я по направлению к двери иду. Так вышло, что я был в черной куртке, в черных джинсах, в черных ботинках и черную Библию в руках держал, а у меня еще черная кепка есть, которую я пока еще не одел. Вот я шел, вот это, может быть, вам будет сейчас смешно, но мне потом смешно стало. Я плакал, весь вечер сидел, я никак не мог понять, где я. Я пошел выходить на выход. Иду и слышу, как кричат: дьявол, пошел вон из нашей церкви, убирайся из нее, там и всякие изрыгательства оттуда. Я иду так по направлению входа, думаю, то ли сейчас это меня имеют в виду, то ли он вместе рядом со мной сейчас выходит. Вот я открыл дверь, подождал пару секунд, и потом вышел. Я еще и весь в черном, представьте себе, да? Вышел, стою на крыльце, а мне плохо. Плохо от того, что я никак не мог понять, чего сейчас, где я был. Я был в Доме Божьем. Там, где Христос прославляется, его превозносят. И что там тогда делает дьявол? Христос говорит, идет и во мне ничего не имеет. Там, где я, его нет. Что он там делает тогда, если его оттуда выгоняют, если я в церкви был? Бесы все, они, наверное, тоже все вместе со мной с дьяволом вышли из церкви, потому надо же уважить людей, все-таки просим. Я себе потом задал один вопрос. Интересно, а в следующее воскресенье же ведь опять их будут изгонять? Получается, они выходят только на время. Ждут, когда закончится собрание. И когда будут расходиться верующие по домам, они опять каждый к своему и поехали. А откуда они тогда? Или они ночью прокрадываются все туда в церковь и садятся все. И опять их там изгоняют в следующее воскресенье. А, кстати, это не воскресенье было, а среда. Значит, воскресенье, значит, два раза в неделю их изгоняют. Да? Ну, что это такое? Откуда? Откуда? Братья и сестры, если у вас есть такие книжки, выкиньте их, сожгите. Если вам кто-нибудь дает такие книжки, не берите их и не разговаривайте с этими людьми, они вас в живучение ведут. Нету такого. Вы не найдете, если вы найдете в Библии, я в следующее воскресенье выйду и покаюсь, что такое борьба есть с дьяволом. Что его надо связывать, изгонять, вязать, крутить, хаять и орать на него так, чтобы на следующий день ты не мог разговаривать, потому что жена, он же не, иначе же он не слышит, ему же надо громко орать. Ничего подобного Бог в Писании не повелевал верующим. Вместо того, чтобы приближать людей к Богу, подобные помазанники, в кавычках, приближают их к дьяволу, отводя от Бога. Друзья мои, вот не буду фамилии говорить, может догадаетесь. Кто догадается, слава Богу, кто не догадается, тоже не надо. Ник Войчич, знаете его, его назову, потому что, знаете, без рук, без ног есть, да? Едет в Украину. На Майдане, на площади в Киеве, на самой центральной площади, совершенно бесплатно ставят трибуну, объявление по всей Украине, приезжает Ник Войчич, приходите, будет свидетельство. Толпы народу приезжают туда, съезжаются с Украины, не только с Украины, послушать, посмотреть на это чудо, чудо создания, чудо творения, без рук, без ног, там какие-то два пальца, я не знаю. Он едет рассказывать о себе, как Бог любит его, освидетельствовать о любви Божьей. В это время объявляет один из апостолов громадный, я его сам видел, это объявление, поэтому я сейчас не какие-то сказки. Я ехал через этот мост Днепр, и я видел это объявление. Собрание по родовые проклятия, изгнание бесов, и исцеление и все остальное в каком-то дворце спорта. В это же время будет в другом месте в Киеве. Там же точно. Скажите мне, а с какой целью? Вот просто для интереса. Я еду, смотрю на этот плакат, думаю, а почему не сделать день раньше, день позже, через неделю? Почему именно в этот надо сделать, когда он приезжает на площадь туда и будет рассказывать о Христе, его любви к себе? Почему именно в этот день надо сделать изгнание бесов в другом дворце спорта, собирать людей? Вот просто интересно, вот оно не складывается вместе. Тогда надо взять этому апостолу и сказать, друзья, давайте мы сделаем собрание через неделю, а вот приезжает и все церкви туда тогда. Правильно? Ну, логично было сделать. Не понимаю. Мне интересно, что думают неверующие вообще по этому поводу. Сколько раз мне приходилось слышать от людей, посещавших такие сборища, что они устали от проповеди о дьяволе и его могуществе. И это нормально, ведь задача верующих провозглашать Христа, его силу, его Евангелие и его любовь. Итак, Яков дает абсолютно ясное указание верующим, как воевать с дьяволом. Посмотрите в тексте, мы сейчас будем говорить. Первое, приблизьтесь к Богу. Второе, очистите руки. Третье, исправьте сердца. Четвертое, сокрушайтесь и плачьте. Все направлено на меня. Туда, в сердце, на поле боя. Здесь война с дьяволом происходит. Вот тут. Он цепляет мои желания и начинает через эти желания, чтобы я противился Богу и противился людям. Это его цель. Он говорит, поэтому сюда артиллерию всю направьте, не на него. Что мог сделать дьявол Иисусу, когда он был в пустыне? Три вещи он использовал. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Чем противостоял Христос? Все же знают. Чем? Словом Божиим. Сегодня утром, передо мной, вернее, утром говорю, да, сейчас уже у меня, я обед, а было до меня утро. Что говорил брат? Иисус говорит, прибудьте в Слове Моем, и тогда принесете много плода. Нет. Нам предлагают другие способы борьбы с дьяволом, которые абсолютно, ну, на мой взгляд, не библейские. Все вместе Яков называет удивительным словом. Смирение, смиритесь перед Господом и вознесет вас. Бог вас вознесет от него. Дьявол убежит. Он будет бежать, как говорят в Омской области, только шуба заворачиваться будет. Или, да, как, слушай, пятки сверкать будет. Так по-русски говорят, да? Пятки сверкать будет. Пятки сверкают. Однако это не подходит апостолам и целителям, лжепастырям, лжеучителям. Почему? А так как и... А что они будут иметь от этого? Абсолютно ничего. Ни славы, ни денег, ни стадионов или толп ходящих за ними людей. Они от этого иметь не будут. Если они будут людей вести ко Христу, они от этого иметь не будут ничего. Им надо людей вести к себе. Поэтому они их ведут к себе, иди сюда, я исцеляю, я изгоняю, я освобождаю от проклятия. Идите, я вас научу, как надо это делать, идите ко мне. Они зовут людей к себе, а не ко Христу. А Яков говорит, идите к Богу. Яков не говорит, идите ко мне, я вам всем научу, как противостоять дьяволу. Он не говорит, бегите к Петру и Павлу, они еще живые. Пока они еще живые, они вас научат, как это сделать. Нет, он всех отправляет к Богу. Вот там, где ты находишься, как ты чувствуешь, что в тебе начинает что-то здесь, поршни начинают работать, дьявол уже стоит рядом. Ага, что тебе сейчас не нравится? Ну, а со мной так нельзя разговаривать. Ага, что тебе сейчас еще не нравится? Ну, ничего себе. Ага, он тут как тут стоит. Вот они, противники мои. Противьтесь сильнее, возмущайтесь. Все, мы его. Смысл? Я могу себе 500 миллионов раз повторять, заниматься аутотренингом. Дьявол пошел вон, дьявол уходи отсюда, дьявол пошел вон. Как, и перестану, и сразу, ну этот брат, если он... Что толку от этого? Он стоит, думает, да, давай, давай, еще, да, дальше. И? А что ты хочешь-то сейчас? Все-таки она не права, правда ведь? Ну не права она, ну согласитесь, не права. Ну не права. Ну ты ж докажи ей, что ты прав. Нет, ты должен пойти. Там аж против Библии идет. Ты должен к нему пойти обязательно. Но так же не поступают верующие. Но еще и против тебя. Ведь ты же доброе хотел, правда? Иди. Иди. Он же не будет мне руки выворачивать или с вилами подходить мне. Давай, брат, иди воюй. Желание. Чего я хочу, никак не могу получить. Ни один из апостолов Христа, других просто и не бывает, никогда не учил людей подобной войне против дьявола, как раз наоборот. Петр учил своих получателей противостоять дьяволу твердой верой, выражающейся в покорности пастырям и друг другу. 1 Петра 5:1-11. Противостойте ему твердой верой. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему. Чем? Верою. Покажите на самом деле вашу веру. Он ее боится. Иоанн призывал верующих исполнять волю Бога и пребывать во Христе в борьбе с антихристами. 1 Иоанна 2:17 и 28. Иуда, красочно описав все характеристики лжеучителей, повелевает своим получателям письма в борьбе с дьяволом назидать себя и хранить в любви. Иуда 1:20, 21. Павел, описывая козни дьявола, умоляет верующих вооружиться в борьбе с силами тьмы и встать в оборону, а не в нападение. Причем все эти оружия связаны напрямую с верой, доверием Бога, Ефесянам 6 глава. Коринфянам Павел говорил, что знание Евангелия и жизнь Евангелием будет надежной защитой от дьявола. Евангелие для настоящей жизни. Как раз под руку клишка лежит. Знание Евангелия и понимание его будет надежной защитой от дьявола. 2 Коринфянам 10, 12 глава. Результат покорности Богу – побег дьявола и убежит от вас. Задавались ли вы себе вопросом, как я уже и говорил, почему дьявола в каждом собрании опять присутствует и опять гоняет? По Якову он должен бежать от тех, кто ему по-библейски противостоит, без каких-либо особенных собраний или повелений. Зачем собирать особенное собрание по изгнанию дьявола? Вот где вы найдете, дьявол мучает вас, соберите собрание и изгоните его. Да никуда он не изгонится. Он здесь как был, он как был, так и будет. У него есть определенная цель, которую он исполняет на земле, он никуда не убежит с земли. Ну, может, на время отойдет, чтобы нам легче стало. Никуда не изгонится и никуда не убежит. Человек, которому дан разум Христов, вникающий в Писание, давно должен задаться подобным вопросом. По-моему, меня дурят. Дурят еще и как. Они не связывают никакого дьявола, да и не могут его связать, так как не имеют на это силы. Дьявол будет однажды связан, друзья мои, Откровение, 20 глава, написано, что Бог придет ангел, возьмет его и свяжет его. И будет он сидеть. Нигде не написано, что его кто-то раньше свяжет. На этого надо иметь определенные полномочия от Творца и Вседержителя Вселенной, которые будут однажды даны одному из ангелов. Мы знаем из Писания, что бесы трясутся только перед Христом и Павлом, когда он еще был живой. Деяния апостолов 19, 13-15, история про этих ребят, которые решили демонов погонять. А Христос был на земле абсолютно покорен Богу. Вот он в чем секрет. Секрет в том, что Христос был покорный Богу всегда, во всех обстоятельствах. Не играет роли, хвалили его или ругали его. Он всегда был покорный. И поэтому он говорит, дьявол идет, вот он идет. И во мне не имеет ничего. Почему? Потому что нету во мне желания непокорности Богу. Он не может зацепить меня. Он мне ничего не может сделать. Хотите, чтобы вам дьявол ничего не сделал? Результат, ответ – покорность Богу. Насколько я покорен Богу, настолько будет зависеть, сколько меня может дьявол цеплять. Ходит, как рыкающий лев, круги и нарезает. Чем ближе я буду к нему, тем больше возможность, что он меня цапнет. Тем ближе я буду к центру, к Богу, тем меньше возможность. Ну и пусть себе ходит, рыкает. Ну и пусть себе настраивает меня. А я не буду этого делать, потому что Писание говорит, это плохо. Это зло. И поэтому я не буду думать. Мне хочется думать плохое о другом человеке, а я не буду этого делать, потому что Писание говорит, это плохо. Я лучше за него молиться буду. Что надо делать с теми, кто злословит вас? Все же, мы же, вы понимаете, секрет в чем? Все знают, как надо. Все знают, как надо, и я в том числе. Доказательство покорности Христа Богу является его испытание в пустыне, Матфея 4 глава. И эта покорность выражалась знанием и применением Писания в любых экстремально сложных обстоятельствах. Писание руководило Христом даже тогда, когда чувство голода и жажды пыталось овладеть им. Вы вспомните эту историю хорошо все. Вот он же сидел рядом и слова не проронил дьявол рядом со Христом. 40 дней. Представляете, какое у него терпение? 40 дней он сидит рядом и ждет. Чего он ждет? Желание. Он хочет, чтобы мы сказали, чего мы хотим. Есть хочу. А вот камень. Пожалуйста. Вы понимаете? Не может он ничего сделать. Ему надо желание мое. Он должен знать, что я хочу. Как только он услышит, что я хочу, вот, пожалуйста, камень. Видите, сколько терпения у него? Гоняют его. Он терпеливый, не переживайте. Он посидит, подождет, пока его будут изгонять. И будет ждать, как только я скажу, что я хочу, он сразу мне камень подсунет. Кому камень, кому что-то другое. Еще раз, Христос никогда и апостолы не призывали верующих к открытой войне с дьяволом. Как же необходимо тогда вести эту библейскую войну? Принципы покорности Богу с 8 по 10 стих. Приблизьтесь к Богу, очистите руки, исправьте сердца, сокрушайтесь, плачьте, смиритесь перед Богом. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Иаков повелевает приблизиться к Богу. Помните еще раз, что мы все еще находимся на поле боя, на поле войны наших желаний, требующих своего воплощения. Грехи мысли о земном, исполнение похоти плоти, дружбы с миром, смех независимости и радость о себе любимом, своем положении успехи. Вот где война. В таком состоянии Бог очень маленький, а мое «я» возрастает до небес. Послушайте себя со стороны. Запишите себя на магнитофон. Я уже предлагал, по-моему, да? Запишите, сегодня у всех есть смартфон. Называет конфликтная ситуация. Включите смартфон на запись, а потом конфликтуйте. Потом выключите его, а потом один послушайте себя, не того, кто таро, себя, в карман. Сейчас удобно, кстати, знаете, можно включить на запись, если у вас есть карман, вот так кверх ногами его положит, и идти разговаривать, он все записывает. Если у вас рука не поднимается, попросите того, с кем вы конфликтуете. Сейчас я буду ругаться с тобой. Запиши, пожалуйста, меня и дай мне потом послушать. Вы уже все смеетесь. Вы же не сможете ругаться потом. А чего? Значит, я боюсь, что меня кто-то запишет. Что там меня записывают? Это не важно. Что все дела мои придут вслед за мной потом, и все эти записи, аудиопленки будут на суде Христовом, на судилище Христовом разбирать. Это не разбираться, это не страшно. Главное, чтобы меня на смартфон никто не записал. А то же я потом лицо потеряю свое перед всеми. Что обо мне будут люди думать? Я же какой буду нехороший. Запишите. Серьезно, очень полезно. И послушайте себя со стороны. Или спросите других людей. Что ты обо мне думаешь? Только держитесь, потому что можно такое услышать. Я же вам сегодня уже говорю, попросите, как ты думаешь, какие мне будут видео нравиться? Присылай мне их, и вы узнаете, что о вас думают. Какие вам будут анекдоты рассказывать? Рассказывай мне анекдоты, как ты думаешь, какие мне нравиться будут. И вы узнаете, что у вас люди будут думать. Яков повелевает приблизиться к Богу. Помните одну вещь. А, кстати, вы любите людей, которые вам приходят и в глаза вам говорят, что они о вас думают? Кто любит? Вот не надо руки поднимать, просто вот. Кто любит? Так жду, когда же ко мне кто-нибудь подойдет и... А настоящий друг, послушайте, настоящий друг, сказал один мудрец, настоящий друг, это человек, который выскажет тебе в глаза все, что о тебе думает, а всем скажет, что ты замечательный человек. Он другим расскажет о тебе, какой ты хороший, а тебе расскажет на самом деле, кто ты есть. Это не лицемерие, это дружба, это как в семье. Дети мои самые лучшие. Ну, когда я с ними разговариваю, это не всегда так бывает. Я их ругаю, как ты мог так сделать, и все. Потом, если кто-нибудь, я сразу, нет, мои нет, не трогайте. Так же точно и друг. Друг – это тот, который тебе может рассказать все в глаза, что он за тобой заметил. Но всем пойдет, расскажет о тебе, какой ты замечательный человек. Приблизьтесь к Богу. Это значит покорить свои желания желанием Бога. Что ты хочешь, меня интересует, а не что я хочу. В момент, когда мои желания управляют мной, помните, я нахожусь в этот момент, или вы находитесь, мы в оппозиции Бога. Второе, смотрите, первое, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Еще раз, вот этот пример, что я приводил между женой и ребенком. Приблизьтесь к Богу, если я к нему приближаюсь, и он ко мне ближе становится. Это же нормальный язык, я думаю, в армянском то же самое написано, да? Если ты к нему будешь подходить ближе, то он будет становиться ближе к тебе. Это же все же понимают, кто в школе учился. Да и кто не учился, тоже понимает. Очистите руки, грешники. Кстати, смотрите, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам, он никак не называет людей. А вот начиная очистить руки, он верующих называет грешники. Ну, Яков, прелюбодеи мы уже были. С прелюбодеями. Вот представьте, Яков вам, вот я сейчас Яков, я приехал и вам читаю письмо. Вот Яков прислал письмо в нашу церковь. И я его теперь читаю. Вот представьте, вы сидите, эти люди, которым Яков написал письмо, которые давят со всех сторон, вы в гонениях находитесь. Очистите руки, грешники. Вот я, например, себе так представляю. Так, враг Бога я уже был, прелюбодей, прелюбодец я уже был. Теперь я еще и грешник. Ну там Яков надумал себе. Святой тоже мне нашелся. Очистите руки, грешники. Мои дела должны соответствовать тому, что я, или свидетельствовать о том, что я покорен Богу. По-немецки вообще дела называются handlungen. Handlungen. От слова hand, рука. Это то, что я рукой делаю. Вообще потрясающее слово. Handlung. Deine Handlungen, твои дела. То есть то, что я делаю, то, что видят, то, что я руками делаю, что видимое. Видимое. Когда я оставляю грехи, дела тьмы, желания плоти, которые не могут сочетаться с делами света и плодом духа, люди должны это замечать. Они должны видеть, что я своими руками, делами что-то другое теперь делать начинаю. Раньше они видели, что я вот так живу, а теперь они замечают, что я по-другому живу. Если в моей жизни есть дела, за которые Бог привлечет неверующих людей на суд, то как могу я продолжать их делать тогда? Ведь Христос оправдал меня и усыновил. И хотя я остаюсь детем Бога, Яков называет меня грешником, если я живу в грехе и не хочу от него избавиться, тогда он говорит, тогда ты грешник. Он квалифицирует, грешник. Да нет, я вообще-то оправданный Христом. Ну, а почему ты тогда не оставляешь грех, в котором ты живешь? Исправьте сердца двоедушные. Недостаточно перестать что-то делать греховно, не изменив при этом сердце. Исправьте или очистите сердца. Посмотрите, как дела связаны с сердцем. Вот я не могу бросить это. Недавно одна сестра говорит, представьте, одна... Она не в нашей общине, вы ее не знаете, я поэтому могу, тем более я еще по-русски могу сказать точно правильно. В общем, она работает в одной паре, они лесбиянки. Она у них работает. И они ее на свадьбу позвали. И у нее проблема, а что теперь делать? Идти на свадьбу или не идти на свадьбу? Вот что делать? Идти на свадьбу или не идти на свадьбу? А может, там и работать не надо? Так идти или не идти? Когда начинаешь разговаривать, начали чуть-чуть разговаривать, так я же работу могу потерять. Ага, есть раз. А я говорю, ну, ты понимаешь, пойдешь ты или не пойдешь, рано или поздно тебе придется с этой темой столкнуться, конфронтировать. Они же ведь тебя что-то спросят. А ты вопрос времени, когда ты столкнешься с конфронтацией. Она говорит, так они же могут мне еще и навредить, если я им скажу, что я по этому поводу думаю. О, пожалуйста. Я говорю, теоретически могут. Там еще Бог есть, правда, в этом всей истории. И вот ее разрывает внутри. Вот смотрите, война. Где происходит война? Те себе спокойно живут в грехе, и у них вообще никакой войны нету. У меня тоже проблем с этим нету. Где проблема? Вот здесь. Есть желание, которое начинает воевать. Вот Яков говорит, так откуда они там воюют? Ты же знаешь, как надо? Знаю. Ну, так иди и делай. Есть другое желание, которое этому по голове бьет и говорит, не надо это делать, потому что есть другое. Война желаний. И он говорит, исправьте сердца, очистите сердца, только в случае с руками. Яков говорит о грязи дел, а здесь о грязи сердца. Сделайте святыми ваше сердце, то есть, чтобы в сердце царила святость Бога, которая будет влиять на изменение дел. Почему же тогда лжепомазанники предлагают разбираться с дьяволом, а не сердцем? Яков говорит, идите разбирайтесь сердцем, там проблема. Они говорят, нет, идите сюда, мы будем разбираться с дьяволом. Они уводят людей от истинного изменения жизни. Они уводят от их Писания, от Библии. И люди сидят толпами. Вот что меня удивляет? Переполненный стадион народа. Я смотрю и думаю, верят, главное, верят. И мне говорят, вот ты говоришь, это неправильно, а там толпа людей, ты хочешь сказать, что они вот все они неправильно, а ты вот один правильно. Я говорю, ну я надеюсь, что я не один. Если даже я буду как Илия один и думать, что я один, если этого стоит в Писании, значит я буду стоять и говорить, ну вы меня извините, но здесь написано не так. Надо противостоять дьяволу, как это предлагают лжепомазанники. Очистите сердца. Вот куда отправляет Яков людей. Там проблема. Двоедушные. Вы помните, мы это слово уже с вами встречали в 1 глава, 8 стих. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Это которого... В этом случае в молитве было... Он молит Бога и говорит, Господи, помоги мне. Потом помолился. Нет, все-таки надо же что-то делать, потому что... То есть он двоякий такой. Бог говорит, не, он тебе ничего не даст. Яков говорит, он тебе ничего не даст, потому что ты, если ты просишь его, чтобы он тебе дал, и сам идешь делаешь, ну, он тебе не даст, потому что ты, ну, это ж понятно, не даст. А здесь то же самое, смотрите, только здесь это же самое слово стоит, здесь имеется в виду, где я хочу. Вот святость, да, я понимаю, а тут другое, желание. Разбираться с желаниями надо. Он говорит, убери эти греховные желания, убери их из себя, убей их, чтобы свято было место. Здесь речь идет о проблеме, когда в сердце есть любовь ко Христу и любовь к миру. И то, и другое влечет меня. Я знаю, как хочет Бог, чтобы я поступил, однако другой вариант тоже заманчив. Война желаний. Друзья мои, я как-то, я не помню, мне кому-то я отправил эту проповедь или нет. Как хорошо и приятно быть братьям вместе. Кто это сказал? Это же в Библии написано, знаете? Здравствуйте. Как хорошо и приятно быть братьям вместе. Это как... Это Ну, слово-то что? Божие же, да? Это как елей по бороде Аарона, стекающий на коде. Помните, да? Смотрите, Бог говорит, мое желание, я говорю, что хорошо для братьев, когда они собираются вместе. А у нас есть другое желание, которое не дает нам собираться вместе. Вот вам, пожалуйста, война желаний. Братья, давайте соберемся. Бог говорит, что хорошо братьям собираться вместе. И это его желание. Когда мы вместе, нам хорошо. Ну, тогда же, ну да. Все же очень просто. Есть другое желание, которое, ну, тогда же я, ну да, тогда да. Ну, тогда же будет хорошо. Не, ну я думаю, что мне будет хорошо, если я не приеду, когда братья будут собираться вместе. Очень, и таких текстов в Писании очень много, где Бог говорит, вот хорошо для вас вот это. Если я решаю за второй вариант, то есть я Хочу не так, как Бог хочет, а поступить, как я хочу, то в таком положении мечтать о благодати можно, однако бесполезно. Но надо заметить то, что здесь благодать – это благосклонное состояние расположения, мы об этом уже говорили. Это не спасительная благодать, а благосклонное расположение Бога к своим подданным. «Моя ненависть ко греху будет верным показателем моей любви ко Христу, спасшего меня». Вот Юра часто говорит, нам надо влюбиться в Христа. Замечайте, да, если вы с ним разговариваете, он говорит, да у нас одни проблемы, мы Христа плохо любим. Правильно, Юр? У нас любовь, ну правильно, библейский же. Или неправильно любим, недостаточно любим, не любим, да. Вот, ну как-то вот все-таки, можешь же ее померить, эту любовь, вот насколько я его люблю. Насколько я люблю. Ведь ребенок маленький тоже там любит. И подросток, когда он говорит нет, он все еще меня любит. И потом, когда ему становится 18, и он уже совсем согласен, он все еще продолжает меня любить. Разная любовь, да. А потом, когда папа с мамой умерли, вдруг поняли, как мы их любили. Да? Она была, просто она растет, она все сильнее. Вот как узнать ее, насколько я люблю Бога? Насколько я ненавижу грех? Мерка-то очень простая. Вот я знаю, что это грех, я его иду делаю. И говорю, я люблю тебя. Друзья мои, я не помню, я в прошлый раз говорил. Я поговорил в прошлый раз? Нет, у нас недавно мне одна сестра говорит, начала Библию изучать и курить бросила. Я говорю, а как это? Она говорит, ну вот так. Изучаю Библию, стала читать ее главу за главой, говорит, и думаю, а как я могу изучать Писание, характер Бога, и при этом курить? Оно же не попадает. Оно же не сходится вместе. Я уничтожаю себя и читаю, бросила курить. Много лет курил. Посмотрите, что Бог делает. Приблизьтесь ко мне, Писание. Она пошла сюда, без всяких исцелителей, целителей и других кого-то. И слово ее стало выворачивать наизнанку. Она говорит, я не могу так. И она пришла, говорит, молись за меня. 10 дней прошло, сейчас уже больше. Да? Тяжело. Конечно, тяжело. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Любой читающий Библию понимает, что здесь речь не идет о запрете верующим радоваться и смеяться. Иисус пришел на землю, чтобы дать человеку радость спасения. Радость, которую никто никогда не сможет отнять. Иоанна 15:11, там же в той главе, что мы читали. Одна из целей написания послания Иоанном – вселить в верующих совершенную радость. Павел и 1 Иоанна 1:4, 2 Иоанна 1:12 – Павел призывал радоваться в Господе Филиппийцам 3:1. Иуда писал о радости, в которой сохраняет Бог верующих. Иуда 1:24. Да и Яков в начале письма пишет много о радости. Яков 1:1-2. Радуйтесь в Господе. Помните? В этом же письме. Так о каком смехе и радости здесь идет речь? Сначала он мне говорит радуйтесь, теперь он мне говорит плачьте. Так что мне делать, радоваться или плакать? Мы все еще находимся в контексте войны и желаний. Это радость достижения своего, радость независимости, радость и высокомерия. Вот сейчас скажу что-то, только опять не отвечайте, никто не резонируйте со мной. И все-таки я прав, я доказал. Нет, будет так, как я. А все-таки все согласились. Я же прав. Вот это радость. Я. Грешник, если Бог, вот представьте, я радуюсь, что я спасенный во Христе, открывается небо, и с неба Бог смотрит на меня и говорит, прелюбодей, грешник, враг Бога, я смогу дальше радоваться? Я не смогу дальше радоваться. Я спрошу, как? Да потому что ты живешь в грехе. А что мне делать, чтобы не... Приблизься ко мне. И тогда радость будет совершенная. Это радость достижения своего, радость независимости, высокомерие, радость того, что все стало так, как я его хотел. Радость наслаждения грехами, утехами мира. Мир кричит со всех сторон, по радио, телевидению, кинофильмах, в рекламе лишь одно. Возьми от жизни все, ты живешь один раз. Бери ее, черпай ее, исчерпывай. Дай ход своим желаниям. Freilauf по-немецки. Freilauf setzen называется, да, там. Дай им свободный ход. И живи, услаждаясь своими удовольствиями и желаниями. Ты имеешь право на удовольствие, на удовлетворение их. Вам знакомы такие имена, как Зигмунд Фрейд и Дейл Карнеги? А Маслова пирамида, или Маслова, как его немцы называют, Маслова пирамида, пирамида желаний, знаете, что толку вы, если вы бедному в Африке скажете, вот тебе Rolls-Royce, езди на нем. Сначала дай ему хлеба. Когда ты ему хлеба дашь, потом дай ему работу, когда дашь работу, дай квартиру, когда дашь квартиру, дай зарплату, и когда-нибудь уже доберетесь до Rolls-Royce. Начать надо с того, что нет. Друзья мои, оно все звучит прекрасно, все красиво. Но они не учат смирению, а учат удовлетворению своих похотей и тому, что ты имеешь право на их удовлетворение. И как печально видеть верующих, восхищающимися Дейл Карнеги, Зигмундом Фройдом, или Фрейд, как его по-русски называют. Смиритесь перед Господом, посмотрите 10 стих. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Чтобы получить благодать, надо для начала согласиться со своим истинным положением перед Богом, положением банкротства, нищеты, никчемности, немощи и нечистоты. Вы помните, как Иисус начал свою Нагорную проповедь? Блаженны, познавшие меня, искупленные святые во Христе, блаженны нищие духом. Это состояние постоянной зависимости от Него, понимания. Я искуплен, да, я родственник Бога, да. Но без Тебя, как мы сегодня читали, я не могу делать ничего. Я нищий. Нищ, слеп, инак. Вот с этого надо начинать. Вы, кстати, помните, в Ладикийской церкви Бог это говорит. Иисус продолжает стоять и стучать. Почему? Он говорит, кого я люблю? Кого я люблю? Признайся, что ты нищ, слеп и наг. Выйди, сделай два шага, открой дверь, я зайду, и мы будем с тобой вечерить. Тот, у которого ключи в кармане, стучит и говорит, ну открой дверь, ну открой. Он может подойти и открыть ее. Он не открывает. Он хочет, чтобы я понял, где моя проблема находится, и я подошел, открыл и сказал, ты понимаешь, Христос, если мы тебе сейчас дверь откроем, нам же придется делать все так, как ты хочешь. А если так, как ты делаешь, тогда не будет так, как я хочу. А у тебя у меня будет реально проблема. В церкви будет конкуренция. Я и Христос. А так не идет вместе, что надо. И он стоит. Я тебя люблю. Нищ, слеп, инак. Блаженны нищие духом. Надо признаться, что я без Христа никто. И тогда вот это и есть смирение. И смирению можно научиться только через смирение. Невозможно по-другому научиться смирению. Если вокруг меня неустройство и все худое, как писал Яков раньше, то проблема находится внутри меня. Это я воюю за свое желание, отсюда разруха вокруг. А люди, не согласные со мной, являются лишь орудием в руках Бога для того, чтобы показать мне самому, что происходит в моем сердце в минуты конфликтов. Я один секрет открою, только чуть-чуть, братья, не обижать. У нас было братское, и знаете, я такой там полусвятой на этом братском, говорю, нам надо, братья, нам надо что-то решить, там у нас тут между нами там отношения, там укрепления. Братья сидят, один говорит, ну если надо решать, то тогда с тебя и начнем. Вы думаете, я себя в этот момент чувствовал? Я вообще не на эту тему собирался разговаривать. Хорошо, тогда с тебя и начнем. Вот эти люди неудобные, которые вот это делают, это орудие благодати в руках Искупителя, которых Он отправляет к нам, чтобы они нам показывали. Так ты хочешь, чтобы было порядок, чтобы была святость, да? Хорошо, с тебя начнем. Первый, кто в этом всем участвует, это ты. Ну, я-то думал, что это вы. А они говорят, ну, а мы думаем, что это ты. Хорошо, да? Как мудро Бог поступил в этот момент, дал же вот ему вот правильные слова в правильный момент. И что-то мне уже ничего не хочется разбираться. Смирению можно научиться только через смирение. Мне Бог через этих людей показывает, что происходит в моем сердце в минуты конфликтов, и как не хватает мне благодати, когда со мной кто-то мне такие вещи говорит. Зачем я... Мне нужен Христос. Надо согласиться с Богом и объявить войну желаниям и похоти в сердце и начать кардинально бросать грехи, а не упорно воевать с Богом и с другими людьми. Поэтому и будет ставить Бог нас в ситуации, где нам надо будет Смиряться со многими вещами, особенно с нашим сердцем и его похотями, давая место Духу Святому производить плоды, благоугодные Богу. Опять возвращаемся к Иоанна 15 глава. Кто плод-то принес? Без меня не можете делать ничего. Он вода, он этот сок. Перекрыли сок и до свидания. Я, кстати, в этом году первый раз осенью обрезал виноград. Оказывается, еще и осенью надо обрезать. Независимо от того, есть там плоды вообще или нет. Просто надо один раз в осенью весь обрезать. Независимо от плодов. Вот представьте, вы хорошо плоды приносите. И Бог радуется в вашу жизнь. Пришла осень. Срезали все. На метр ниже. Беседку обрезали и все. Как Хай говорил, беседка. Вот независимо от того. Просто чуть обрезать всех надо. Всех до одного. Чуть-чуть подрезать. Зачем? Чтобы на следующий год лучше был, лучшие ветви пошли бы, лучший урожай, лучшие плоды. Он очищает тех, кто приносит плод. Всех тех, кто не приносили, срезали весной. А весной будут срезать всех, кто не приносит плод. Их всех вылезли. Всех, кто без плода, срезали. Тех, кто плод есть, оставили последнюю веточку, еще одну почку и обрезали. Правильно я? Правильно говорю? Армяне. Так обрезается. Если вы не хотите, чтобы беседка у вас была. Если вы хотите, чтобы беседка была, тогда не надо обрезать. Когда все не так, когда все против меня, когда все валится и нет выхода, а я радуюсь, это и есть признак смирения в человеке по Якову. Радуйтесь! Когда Бог ставит вас в различные испытания. Помните, первая глава, сразу возвращайтесь туда. Радуйтесь. Как узнать, смирен я или нет? Смиряюсь я или нет? Если я радуюсь, что у меня проблемы. А я рад, потому что я знаю, что за проблемами стоит Бог. Он мне же добра желает через эти проблемы. Ведь я понимаю, что не я, а Бог всем руководит и желает через эти обстоятельства мне лишь только добра, научить меня смирению, сделать сильнее. И вознесет вас. Это не наша прерогатива заботиться о нашем возвышении, а Бога. Люди будут смотреть на нас и восхищаться не нами, а тому, что сделал нас Бог. А мы будем всю славу отдавать нашему Творцу и Спасителю. И это возвышение в нас Христа и Его труда в нашем сердце, переполненном похотью и страстными желаниями. Это я, а вот все хорошее – это Он. Или другое понимание, смиритесь и вознесет вас. Смиритесь, и когда-то он вас вознесет, и он уберет вас из этих желаний. И не будет этого ничего. Правда, мы никто не хотим умирать. Нам нравится желаниями воевать здесь. Мы так по-другому устроены, это уже другая совсем тема. Далее Яков даст несколько практических советов, как применять в повседневной жизни принципы, изложенные им выше. Я вам советую, вот придите домой, и прочитайте, что он говорит дальше. Вот просто дальше. Что он дальше пишет до конца пятой главы. Вот четвертую до конца пятую. Это практические принципы, как в повседневной жизни смиряться перед Богом. Если кто болен из вас, например, что надо делать? Как смириться с болезнью? Что надо сделать, когда ты болеешь? Можно разные, есть много разных способов. Яков, принцип один, утверждает там, очень интересный принцип, мы о нем, если Бог даст, поговорим, поживем. Не злословьте друг друга. Завтра я приеду к тебе. Да, если доживешь до завтра, то приедешь, если Богу угодно будет. И так далее. Он разные принципы дает. Там, где мы возвышаемся, он нам говорит, смотрите, вот здесь вы можете понижаться. Итак, выводы. Первое. Война против дьявола – это война против своих желаний. Второе. Противостояние дьяволу заключается в покорности Богу. Третье. Чем ближе я к Богу, тем дальше буду от нападок дьявола. Четвертое. Смирение – это согласие с ситуацией, выражающееся в оставлении грехов, очищении сердца от злых мотивов и помыслов и плача о своих грехах. И пятое. Бог свою благодать, благосклонность являет не тем, кто превозносит себя, а кто смиряет себя в глубоком сердце перед Ним. Друзья мои, и в машине, когда я сюда ехал и размышлял над этим текстом, я вспомнил, как однажды один брат сказал, мы намного хуже, чем мы думаем о себе. Благодать Бога намного лучше, чем мы о ней думаем. Мы намного хуже, чем мы думаем о себе. Благодать же Бога намного лучше, чем мы о ней думаем. Закончить я хотел бы с 33-го псалма. Можете открыть вместе со мной. Мы не весь его прочитаем, весь вы можете его дома прочитать. Мы прочитаем 16 33-й псалом, с 16 стиха. Я прочитаю 16 стиха. Он весь удивительный псалом, 33-й псалом, 16 до конца. «Очи Господня обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лицо Господня против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь с сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет». Пусть Господу будет одному слава. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Отец, мы стоим перед Тобой, и Ты лучше каждого из нас знаешь наше сердце. Ты лучше каждого из нас знаешь те трудности и проблемы, в которых мы находимся. Может быть, кому-то из нас какие-то диагнозы поставили, может быть, кому-то поставят. Мы все стареем, мы все приходим в возраст, набираем все обороты, где система саморазрушения человека включается. Разные может произойти. Быть может, дети какие-то с нами не хотят общаться. Быть может, мы переживаем за маленьких. Быть может, наши подростки становятся вредными, мы не знаем, что с этим делать. Быть может, разные другие проблемы, коллеги на работе, шефы, и все, что можно. И мой муж меня не понимает, или жена, она никак не может понять, что я хочу. Разные есть вещи. Я прошу Тебя, чтобы в этой ситуации Ты нам Духом Святым открывал наши желания. Чтобы мы брали Библию, читали ее и искали в ней ответы на эти вопросы. Что правит в этот момент моим сердцем, когда я не могу доверить Богу эту ситуацию? Чего я так страстно хочу и никак не получаю? Что является причиной моего беспокойства, моего конфликтного состояния, моего враждебного положения в этот момент? Что не так? Где сокрыто это все? Господи, открывай нам наши желания. Дай нам силы бороться с ними. Помоги нам в сердцах наших прославлять в сердцах Тебя и потом уже нашими руками славить Тебя, возводить Тебе руки, как написано, без грехов. Господи, помоги нам понимать, что смирение пред Тобой – это и есть ключ к совершенной радости. Не драйв нам нужен здесь. Нам надо радость, радость во Христе. Мы спасенные в Тебе. Нам ничего не будет, мы не попадем в погибель никогда. Помоги нам вот так жить, чтобы люди, видя нас, могли сказать о нас: смотрите, это те люди, которых спас Господь. Чтобы все то доброе, что в нас есть, оно все Тебе принадлежит, и мы Тебе это все возвращали и говорили: не надо нам ничего, главное, чтобы другим было хорошо. Главное, чтобы церкви было хорошо. Чтобы другие радовались. Чтобы Ты на небе радовался. Научи нас этому смирению. Помоги нам воевать с дьяволом так, как Ты хочешь, чтобы мы это воевали. Ты единственный, кто можешь ему запретить. Даже архангел Михаил не мог запретить ничего дьяволу. Помоги нам вылезти из этого, если кто-то здесь есть, или кто-то слушает нас, те, кто все еще убеждены, что с дьяволом надо воевать, так, как предлагают лжепомазанники. Господи, помоги, открой нам очи, чтобы мы видели в Писании, как там написано, приблизиться к Тебе, очистить руки, очистить сердца, покориться, смириться пред Тобой и сказать: не моя воля будет, а Твоя, Господь. Пусть Тебе будет одному слава через нашу жизнь. Ты один пусть прославляешься, чтобы Ты один нас можешь освобождать, Ты один можешь нас исцелять, Ты один можешь нас искупать. Ты один, единственный тот, за которого мы прилепились и не хотим отлепляться. Пребывать дальше так в Тебе, как мы это читали в Евангелии от Иоанна, 15 глава. Мы хотим также прилепиться и не отлепляться никогда, быть в Тебе. Ты – наше спасение, Ты – наша помощь, Ты – все во всем, что у нас есть, наша праведность, оправдание, искупление, наша сила – все только Ты. И Тебе одному пусть будет хвала и слава. Научи нас благость о Тебе, благодать о Тебе распространять в этом мире, как приятное благоухание. Ты – наш Господь, Тебе одному слава. Аминь.